Это на 151 странице.
Статья «Почему праздник Мацот называется Песах?»
Перевод выше.
125 страница в брошюре. И можно истолковать то, что мы спрашивали о Песахе. Сказали мудрецы, когда перескочил и переходил от египтянина к египтянину, а Исраэль посередине избежал.
Среднее между одним и другим. То есть они перемешаны. Есть Гальгальтейнаем, есть Ахаб, есть удары на Ахаб, на получающий килим. И Гальгальтейнаем, у них есть другой расчет. С помощью света, который светит, он разделяет Гальгальтейнаем и Ахаб. Это называется Пасах. Он перешагивает Творец.
То есть любое падение называется египтянин, что означает, что получает все из-за эгоистической любви. А Израиль посередине, то есть подъем, когда преодолевает и делает сейчас все ради отдачи, а не ради себя. Такое состояние называется Израиль. Но затем вновь он опускается, и получается, что вновь он падает в состояние египтянин. И тогда вновь возвращается. А Израиль убегает, означает убегает от египтянина, и входит в свойство Израиль. И для того, чтобы у человека было полное кли, чтобы был он готов принять в него высшее благо, Творец переступает от египтянина к египтянину, то есть принимает в расчет только свойства Израиль, которое есть между египтянином и египтянином, и присоединяет их к большому расчету. И это подобно, будто нет никакой разницы между Израилем и Израилем. И проскочив египтянина, означает, что также будто бы и нет египтянина в реальности.
Это высший свет, который светит. Он опускает все Ахапы, и тогда те, кто был между Гальгальтой и Анаем, все эти Ахапы, он их всех соединяет вместе. Это называется «мы собираемся вместе в группу».
И поэтому все Исраилим собираются в один большой счет, расчет пока будет полное кли. И в связи со сказанным можно истолковать о сказанном, что переступил дома сыновей Израиля, и только египтяне умерли. И как объясняет Раши, перескочил означает, что перескочил от египтянина к египтянину, а средний Израиль избежал, то есть все египтяне погибли, а все израильтяне, которые были посередине между египтянами, остались живы. В простом толковании означает, что все падения, которые были между подъемами, стерты, и остались только подъемы. И выходит, будто бы никогда и не было у них падений, поскольку стерты, что означает, что египтяне убиты. И сейчас появляется место для того, чтобы все падения, подъемы, которые были, объединились в одно состояние, когда есть множество состояний желания получать, которое исправлено ради отдачи, и стало одним большим кли для получения света и избавления, называемого «выход из Египта», когда вышли на свободу из египетского рабства, когда были порабощены эгоистическим желанием, называемым «клипа египетская», то, что называется «вышел народ Израиля оттуда на свободу в мир».
Понятно? То есть были смешаны Гальгальтейнаем и Ахаб вместе. Свет сияет, потому что мы хотим, чтобы пришло выяснение и исправление. Тогда этот свет, который сияет, опускает Ахав. Это называется уничтожает египтян. Потому что чувствуют, что это тьма, вплоть до смерти. А именно Келим Гальгальтейнаем пробуждаются, объединяются между собой, и тогда этот разрыв между Гальгальтейнаем и Ахав называется Мицраем, Египет. Понятно. Хорошо. Нет? Что нет? Задавайте вопросы. Что именно нет?
Как это может быть?
Тот же самый свет. Он светит и на получающий килим, и на отдающий. И этот свет здесь делает тьму, а здесь свет. Здесь падение, а здесь подъем.
Если тот же свет светит, то и получающие келим должны считаться как эффективные.
Нет, относительно него они чувствуют себя в противоположности свойств. А келим Гальгальтейнаем чувствуют относительно него подобие свойств, потому что они пробуждаются, эти келим, к нему, к свету. И поэтому он светит им. Ага, я понял. Извиняюсь. Нужно начинать... Правильно. Гальгальтейнаем называется килим, где мы пробуждаемся, и мы приходим к объединению, в группу и к Творцу. Ахапы — это то, что мешает, удерживает нас, снижает нас. Мы их потом... Они используются для падений. Когда мы просим свет, возвращающий к источнику, чтобы это сделало между нами объединение, Келим Гальгальтейнаем наши находятся... Они находятся в тяге к свету. Поэтому свет, который к ним светит, это как петух, и летучая мышь. И петух чувствует, свет мой, а летучая мышь чувствует, это тьма. То есть есть разрыв, в конце концов, между Келим Гальгальтейнаем, которые хотят между собой объединиться. У них есть отрыв от Келим Ахапа, которые тоже объединяются во тьме. Но их объединение в разъединении, как бы обратное действие. После этого они приходят к объединению. И разрыв между Гальгальтейнаем и Ахап и называется выход из Египта. Понятно? Хорошо.
В то время как, если падения остались бы, то остается перерыв между подъемом и подъемом из-за падения, которое посередине. Но из-за того, что падения исчезли с горизонта, то нужно смотреть лишь на подъемы. И тогда появляется место говорить о кли. Можно говорить о кли, чтобы было готово принять свет избавления.
Это понятно, да? Гальгальтейнаем. Они все уже соединяются. Они все уже могут светить с помощью того света, который им светит. И по подобию свойств кли становится как свет.
И поэтому мы учим, что нечего человеку смотреть на падение, потому что всегда он падает с духовного состояния, а должен он смотреть на подъемы. И поэтому, когда он видит, что находится в низменном состоянии, нельзя ему отчаиваться, а должен он преодолеть выше знания и вновь подниматься. И нечего ему оглядываться в прошлое, говоря, что до сих пор я всегда думал, что достиг я уже понимания, что не стоит мне смотреть на эгоистическую любовь. В любом случае, он видит, что тут же получает падение. И раз так, человек спрашивает, какова польза, когда каждый раз я поднимаюсь, если я вновь вынужден упасть, что я на этом выигрываю? И на это следует ответ. «И возопили сыны Израиля от работы, и вопль их поднялся к Творцу». Именно Желаемый результат всех падений заключается в том, что мы в конце концов должны раз за разом догонять Творца. Мы все время должны просить, мы все время должны понимать, что не мы действуем, не мы выполняем работу, а Он делает, мы лишь просим. И, отвечая на нашу просьбу, действует свет и выполняет и действия по разделению между Гольгальтой и Наем, и действия объединения между Гольгальтой и Наем Ахапа, и так далее. Но в любом случае этого недостаточно. Мы должны прийти к состоянию, когда каждый раз мы просим все больше и больше, и все время чувствуем себя все больше и больше зависимыми от Творца. Но должны прийти к тому, чтобы мы начали понимать и чувствовать, и смогли бы отыскать, что Он действует на 100%, что нам не остается. Как правило, когда мы начинаем, то мы вообще не берем его в расчет. Ну, хорошо, да, Творец, потом. Прежде всего, я должен выйти из себя, я должен объединиться с товарищами, а Творца как бы и нет. С этого начинается работа. Пока мы начинаем соглашаться с тем, что не Он, что Он действует, и я нуждаюсь в Нем, но я нуждаюсь в Нем лишь после того, как я попробовал объединиться. Мне не получилось, и тогда я к Нему обращаюсь. Тогда я вспоминаю о Нем. Затем, когда я все больше и больше работаю, я начинаю возлагать на Него по своему опыту. Опыт имеется в виду, что свет действует. Не может быть просто так опыта. И нет здесь никакой памяти, а свет действует на меня все больше, исправляет во мне разные пласты предыдущие. Я начинаю все больше требовать Творца. Он все ближе мне. Я могу все больше к Нему обратиться, даже где-то с середины пути. А затем я обращаюсь к Нему с самого начала. Что означает «Его запили сыны Израиля от работы»? Я и не начинаю действия. Я начинаю только с крика. И это невозможно сделать искусственно. Я покричу, попрошу, и Он сделает. Не получится. Все действия, которые я делал, и падал множество раз, и не бросал, все эти действия строят во мне. По сути, вот это и возопили. И на это следует ответ.
И на это следует ответ. И вскричали сыны Израиля от работы, и взлетел их крик к Творцу, то есть было пробуждение снизу, и тогда уничтожил Творец египтян, и, конечно, остались сыны Израиля, и собрались в большой счет, и все подъемы, которые были у них одно за другим, и потому появилось у них большое кли, чтобы получить внутрь изобилие. Из сказанного следует, ни одно хорошее действие, которое есть у человека, не пропадает, и потому нельзя говорить, чем полезны для меня подъемы, если я их сразу теряю. Это верно, если бы у него была возможность удержать их отныне и навсегда, и не спускаться. На это сказано, кто поднимется на гору Творца. И это одно свойство. А второе свойство, и кто встанет вместе его святости. На это приходит ответ. Чистые руки и чистое сердце. Это означает, тот, кто уже удостоился чистых рук, у него нет себялюбия, а все его намерения только на отдачу. А чистое сердце означает, что его сердце вместе с Творцом. То есть вера постоянно в его сердце. Это те люди, у которых нет падений на ступени ничтожности, а в них действуют подъемы и падения. Все на духовных уровнях.
То есть и падения принимаются как подъемы ради продвижения.
Поскольку следует постигать целые ступени, которые называются Наранхайды Нефеш, Наранхайды Рух, получается, что их подъемы и их падения — все это в чертогах царя, и ни в коем случае вне чертогов царя.
То есть все келим мы должны привести к объединению.
Но не то, чтобы сбрасывали их вниз, на место темноты и смерти. Однако вместе с тем следует знать, как сказано выше, что никакой подъем не пропадает зря, а грошек за грошиком накапливается в большую сумму. В соответствии с этим человек должен быть в радости в то время, когда чувствует, что духовное, у него есть обаяние духовного в его глазах, и он надеется приблизиться к Творцу, насколько можно, и как большую честь он считает то, что вдруг пришло к нему пробуждение свыше, и начинает смотреть на себя люби, как на вещь презренную, и не стоит ради этого жить, а только к духовному он начинает стремиться.
Вопросы? О том, о чем мы сейчас читали.
Относительно «и вскричали сыны Израиля», когда в человеке это переворот происходит, что человек становится партнером во всем этом процессе.
Что значит «когда»? Ну, с какого-то момента начинается, я не могу тебе сказать, потому что нет еще измерений в килим. Невозможно какие-то цифры привести. В Лолишма все еще нет у нас лестницы. Все еще называется это работой подготовки. И поэтому я не могу тебе сказать, с какого момента. Но как только человек вспоминает все больше и больше о том, что Творец — часть всех его состояний, он уже на хорошем участке продвижения.
Я спрошу точнее. В человеке надо, чтобы был какой-то момент, какое-то действие, что-то произошло, чтобы Творец всегда стал партнером.
Всегда все партнерство всегда постепенно происходит. Я говорил об этом. Вначале ты только вспоминаешь о нем, после того, как ты сильно падаешь несколько раз. Несколько это может быть и 100, и 200. А затем ты вдруг слышишь или читаешь, что то, что читал, может быть, ты тоже это уже 200 раз читал, что говорится о том, что ты должен попросить у Творца, иначе ты не добьешься успеха. И тогда ты искусственно начинаешь к нему обращаться. Ты начинаешь вспоминать это после того, как терпишь неудачи. Каждый раз, когда ты терпишь неудачи, когда что-то происходит, ты разочарован, ты прилагал усилия, ты боишься, может быть, все что угодно. Это может быть и материально, и духовно, не имеет значения. Ты входишь в какой-то круговорот внутренний, такой водоворот тебя втягивает. И вдруг ты видишь, ой, а почему я не обращаюсь к Творцу? И так ты начинаешь привыкать, что существует высшая сила, которая и определяет тебе все состояния. И она это и выполнила. Нет никого, кроме него. И ты должен выполнить действие и привлечь силу. Здесь тоже есть, ты помнишь, существует, если не я себе, то кто мне, и нет никого, кроме него. Поэтому ты мог бы сказать, как же это возможно, что после множества раз, когда я добился успеха во всех своих выяснениях, я как бы изначально тяну за собой Творца и говорю, идем к фараону. Потому что В любом состоянии, которое со мной происходит, я тут же сам к Нему обращаюсь и хочу быть только с Ним. Но ведь написано, что если не я себе, то кто мне? Я должен все делать, будто бы его и нет. Будто бы его нет. И здесь обратная работа. Ты чувствуете вы? Когда я иду выполнить работу на протяжении целого дня, ну, то, что называется день, не имеет значения, выполнить какое-то действие, будто бы Творца нет. То есть я держу его. И я чувствую, что я под его властью. И вместе с этим я прилагаю усилия и исправления, будто бы только я это делаю. Только таким образом мы учимся. Это подобно маленькому ребенку, который начинает играть в игру какую-то, и будто бы он действует сам. Ты подготовил ему игру, ты ему все заготовил, ты ему иногда и помогаешь понемногу, но он не понимает того, что ты делаешь. Мы должны знать, что мы идем будто бы сами. А затем ты приходишь к состоянию, когда на самом деле и свет, и тьма, то есть и подъемы, и падения, ты находишься вместе с Ним. И тогда падение тоже превращается в подъемы, как Он и говорит здесь. Все соединяется вместе. Да.
Вот в этом состоянии, внутри состояния как бы, там действительно есть путь, чтобы Творец стал партнером.
Нет, запрещено тебе. Он пассивный партнер. Это если не я себе, то кто мне? Ты начинаешь управлять твое продвижение, своим продвижением. Ты говоришь, да, верно, всем управляет Творец. Но сейчас я делаю, действую, будто бы Творца и нет. Как это может быть? А вот так. Это этап, который я должен пройти. А затем посчитаем, сделаем расчет.
А когда же я его ввожу в квартиру?
После того, как ты закончил. Мы будем учить это. Здесь не говорится в точности об этом. Да. Где здесь я, где здесь группа, и как я должен раствориться в группе, как я должен остаться в одиночку относительно группы, относительно Творца. Все эти действия — это действия многогранные. Как правило, человек выполняет действие, и этим он задействует группу. Тот, кто учил математику, знает, что если у нас бывает, скажем, 10 данных, 10 неизвестных, на 10 неизвестных, нам необходимо 10 уравнений. 10 уравнений. Верно? Тогда это называется система уравнений. И тогда ее можно решить. Как мы это делаем? Мы 9 принимаем за постоянное, а одно переменное. Затем второе берем как переменное, а остальные 9 постоянные и так далее. Таким образом мы можем измерить, мы можем изучить систему, в которой есть много неизвестных. Здесь то же самое. Мы находимся в группе, мы находимся в среде. Я себя исправляю с помощью этой системы. И от меня зависит, каково будет ее состояние. Я должен сказать, что я склоняю весь мир на чашу заслуг. От меня зависит весь мир и так далее и тому подобное. И все остальные или исправлены, или их исправление зависит от меня. Все зависит от ситуации. Но все-таки я не могу быть ответственным за всю группу. Для меня группа тогда существует как в этих уравнениях, будто все они уже исправлены. Это не игра. Это законы природы, согласно которым мы, так же, как и в математике, так и в духовном, мы решаем проблему, решаем задачу. Потому что для человека, когда он берет в расчет группу, он должен сказать, что все находятся в конечном исправлении, кроме меня, или же, что все зависят от меня, но они постоянны, а все зависит от меня, потому что если нет никого, кроме не я себе, то кто мне, то я склоняю себя и весь мир на чашу заслуг. Или они все исправлены, и я должен исправить. Это одно и то же. Одно и то же. Главное, что я являюсь элементом выбора. Я принимаю решение. Мы будем говорить об этом, и вы почувствуете, начнете жить этой системой. Она очень естественная. Со всеми ее проекциями в наш мир.
Если я работаю таким образом, что скрываю Творца, если не я мне, то кто мне? Я молюсь, я прошу, чтобы он мне раскрылся. Когда я пытаюсь его скрыть, как соединить эти противоположности? Как соединяют, что, во-первых, я прошу Творца раскрыть, и чтобы он дал... То есть ответ на молитву.
Ответ на молитву, когда я прошу его, чтобы он раскрылся. Что должно раскрыться, чтобы раскрылось во мне свойство отдачи?
Я обязан знать, что это откроется.
Когда раскрывается во мне свойство отдачи, что происходит, я не потребую никакого другого раскрытия, только свойство отдачи. Да? Этого я ожидаю, да. Но
при этом я прошу отдалить Творца, работать как будто, если не я мне, то кто мне? Я прошу Творца отдалиться, чтобы он не раскрылся, и при этом он должен раскрыться.
Относительно получающих келим и относительно отдающих келим. Да, верно. Мы так и обращаемся, верно? Относительно получающих келим, я храню их, чтобы они не поднялись выше. Относительно отдающих келим, я прошу, чтобы была работа и была возможность работать с ними снизу вверх. Да, Гершин.
Вот это действие, которое я делаю как будто, это будет против желания? Вот это забота о себе. Я должен в себе видеть мысли и чувства. Что это за игра такая, как будто, якобы? Я должен действовать и как бы производить действие.
Повтори, может, я пойму лучше.
Если мне раскрывается, что нет никого, кроме меня, что означает «якобы я должен делать действие»?
Когда раскрывается? Трудно выразить. Что значит, что человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? Обратись к любому человеку с улицы. Он тебе скажет, если не я себе, то кто мне? Это капиталистический стиль, американский такой. Каждый, кому что я заработал, то есть, я поработал, это мое. Значит, если не я себе, то кто мне? Что означает в духовном, если не я себе, то кто мне? Как раз наоборот. Против того, что Мне понятно, что Творец все делает, и нет никого, кроме Него. Я должен играть в эту обратную игру. Я будто бы один сейчас действую. То есть от меня зависит. Твой вопрос такой. Так мы поднимаем ман? Вот если не я себе, то кто мне или нет? Как вы думаете? Да? Если нет, значит, нет никого, кроме меня, значит, я должен только поднимать ман. Или я должен делать какие-то исправления. Что в духовном означает, если не я себе, то кто мне?
Действие против желания.
Действие против желания. Но это просьба, это молитва. Или я делаю что-то, не обращаясь к Творцу.
Сближение с Творцом. Самоотмена.
Самоотмена нет, если не я себе, то кто мне, какой же, какая же самоотмена?
Я действие Творца приводит действие всю систему. Делать все самому, даже если знаешь, что делает Творец.
Да.
Если я не попрошу, он ничего не сделает.
Да, Циан.
Ответ на действие.
Ответ на действие.
Молитва перед молитвой.
Нет. Нет, нет, нет.
Осознанное такое выяснение. Осознанное разбирательство.
Ну, ты тоже хочешь ответить?
Вот, скажем, Творец пробуждает состояние. Я сейчас должен сделать свое действие, если не я мне, то кто мне? Относительно себя. Я должен произвести мысль относительно группы, относительно Творца.
Если Творец помещает себя, ставит тебя перед каким-то действием, а ты обращаешься к нему и тянешь его, не выяснив действие, не приведя в порядок все, что ты можешь приведя в порядок, обратившись к нему, ты, по сути, не начинаешь и не заканчиваешь действие. Ты должен прийти к состоянию, когда ты попробовал, когда ты проверил, когда ты разочарован, или же будто бы, да, добился успеха, но потом с Творцом ты проверяешь, потом уже вместе с Ним ты понимаешь, насколько ты был в этом. То есть в наших действиях недостает этому. Это слишком рано. Есть некоторые вещи, которые мне легко удается выдать, а есть то, что публика... Бывают действия такие, которые мы должны управлять. И этим мы действуем в получающих келим и в отдающих келим. Когда, если не я себе, то кто мне? Нет, у меня нет слов. Может, еще некоторое время. Это все записывается. Мы через месяц-два вернемся к этому. Вы увидите, что мы сможем прояснить это с лучшим выяснением. Пока нет слов. Нет. Нет выражения. Давайте продолжим.
Страница 152.
Шиот, решение?
Решения нет, но есть вопрос, если можно. Я вот эта ночь сегодняшняя, это пик атаки, начавшийся пару недель назад.
Да.
Приехала масса товарищей из Эйлата, Бершевы, с севера, с юга, со всего мира. И вот на этом уроке, что мы можем вместе сейчас добавить?
Каждый должен дать себе отчет. Насколько он готов, не способен, может ли, но никто не знает, на что он способен. На самом деле, готов ли он приподняться к объединению, оставить себя и излить себя в группу. Оторваться от самого себя. Это называется вера выше знания. Верить в силу объединения, которое находится в центре группы. На всю жизнь. И даже больше. Больше — это значит духовное. В такие ощущения мы должны войти. В таких ощущениях мы должны стараться отыскать это общее тепло. Общее ощущение, которое содержит нас вместе, в котором мы находимся. И ожидать избавления, то есть раскрытие свойства отдачи. Тогда
мы ощущаем это мимад.
Мы почувствуем это высшее пространство, когда поднимаемся над расчетами, над эго, над всем, что тянет нас вниз за руки и за ноги. То, что мы чувствуем, что эта сила отрывает меня от всего материального, от всех этих расчетов, от мыслей, от всего, что здесь есть. Силой. И это называется кишуй, возбуждение, то, о чем мы учили, что именно с этой силой мы там просто растворяемся внутри. Растворяемся. Вместе. Этого мы должны достичь. Это ощущение. Ты еще хочешь добавить? Надо стараться. Десятки раз я говорил. Но каждый раз я вас чувствую иначе, поэтому... Я так вот стараюсь подобрать другие слова, может. Что будем продолжать? Дальше, да? Пожалуйста.
152-я страница в первом столбце, абзац начинается с слова «Аваль Адам». Но человек должен знать, что он не должен говорить. Вот когда у меня будет пробуждение свыше, тогда я начну работать в этой святой работе. Нет. То, что человек помнит, что есть духовное, и даже нет у него стремления никакого к этому. Уже заодно это он должен благодарить Творца за то, что он знает, что имеется духовное в мире. И хотя нет у него стремления к работе, и это подобно тому, когда великий царь приезжает в город, но вовсе не всем людям рассказывают об этом, а только небольшому количеству людей. И вовсе не всем дают позволение войти к нему, а отдельным единицам. И нужно огромное старание хлопотать среди министров, чтобы получить позволение войти. А этому человеку дали только знание, что царь приехал, но право войти ему не дали. Насколько этот человек благодарит тех, кто известили его? Точно так же здесь, когда у него есть знание, что в мире есть царь, но он пока не получил права войти и служить царю. То есть он знает и верит в определенной мере, что имеется Творец в мире. Однако оставить свою работу и работать только на благо царя, он еще не получил позволения свыше, то есть свыше он не получил желания оставить все земные нужды и действовать только в духовном. Такой человек должен радоваться этому знанию, тому, что у него есть небольшая вера в царя. А если человек возвеличивает это знание, хотя не может пока преодолеть и действовать в работе служения царю, но все же радость от того, что он удостоился сейчас того знание, что есть царь в мире, и у него есть силы поднять его из ничтожества и ввести его в работу, и дать ему желание преодолеть свое тело. И это именно если человек помещает свое сердце и делает важным это знание. И это следует из корня, что шхина пребывает только из радости заповеди. Это значит, что радость, которая есть у него при выполнении заповеди, приводит его к слиянию с Творцом, как сказано выше. Благословенный сливается с благословенным, потому что радость — результат слияния. И поскольку он высоко ценит дающего, его важность и величие, а есть правило, если дающий подарок человек важный, даже если он дает какой-то маленький подарок, уже это считается великим делом. И потому от того знания, что он верит, что его известили свыше, что царь находится в городе, хотя не дали ему позволения войти и беседовать с царем, все же, путем того, что видят, что он высоко ценит это знание о наличии царя, сразу дают ему позволение войти и служить царю. Потому что видят, как высоко он ценит царя, уже считаются с ним и дают ему силу преодолеть мысли и желания тела. В духовном не так, как в материальном. У нас это в соответствии с желанием, с силой, с усилиями, знаниями. Есть продвижение человека по лестнице. В духовном наоборот. Это значит, если в том месте, где находится самый низкий, самый удаленный, в самом начале пути, и он дает важность и из себя делает, как будто не нужно ему больше ничего, настолько он полон радостью, отдачи, то он уже в этом находится, и вы можете спросить, так что тогда на более высоких ступенях, если так происходит, когда он продвигается, тогда на более высоких ступенях он должен уступать, сокращать себя, снова сводить себя к нулю, как в начале, и на всю свою большую миссию, которую изначально ему дают, он должен сделать изначально экраны. Не стоит углубляться в это. Еще тяжело выражать эту мысль.
Можно определить, что... Не слышно.
Хорошо, это немножко более по делу. Какие проблемы мы должны решить? Скажите мне, пожалуйста. Важность цели – это, во-первых, куда бы я ни обратился, что бы на меня ни воздействовало, всегда замкнут только на одно. Я смотрю только на одно. Только на одно. Это называется важность цели. Какая цель? Настолько важной должна быть? Да? Не слышу.
Объединение.
Еще.
Взаимное поручительство, открытие, раскрытие Творца.
Какие вы эгоисты?
Насладить Творца.
О. Доставить наслаждение Творцу. Не раскрытие Творца, не объединение, ничто. Все это средство, это не цель. Наслаждение Творцу. Я изначально должен быть замкнут на этом. Какие действия, какие движения, какие не знаю что, неважно, что я делаю, как я кручу, верчу себя. Я всегда думаю, что бы я ни делал, имеется ли в этом наслаждение для царя, для Творца. Это изначально должно меня направить правильно. Я замыкаю себя на эту цель прежде всего, хотя я не знаю, что это такое. Я не знаю точно, что это такое. Но то, что передо мной это есть, насколько я понимаю, из этой точки, если не я мне, то кто мне, нет никого, кроме него, все эти вещи, все это как компас. Тогда, если так, как Бенци спрашивает, что главное, то, что есть у нас? Как я достигаю этого? Как я реализую это? В какой форме я реализую наслаждение Творцу? От чего у него есть наслаждение? От того, что мы слиты с Ним. Я могу быть с ним слит, как зародыш, или как малыш, или как взрослый. В чем реализуется слияние? В том, что как два любящих, я моему любимому, и он мне. Хотят воздействовать друг на друга. Как я воздействую на него? С помощью чего? Я даю ему место раскрыться. То есть раскрытие не для меня. Раскрытие потому, что если он раскрывается, он наслаждается. Каким образом, где он раскрывается? Он раскрывается в получающих килим, которые используются ради отдачи. Он может им светить, может забавляться с ними. Они подобны ему в соответствии с подобием свойств. Как я прихожу к таким килим? Если я объединяюсь с товарищами, хотя все мы получающие килим, в объединении между нами мы осознаем и приходим к взаимной отдаче. Приходим к этому. Откуда? Как мы объединяемся? Как мы приходим к объединению? об этом уже вот отсюда и ниже начинается действие света, возвращающего к источнику. То есть сейчас я уже начинаю обдумывать, как я прихожу в состояние, где мы для объединения должны быть зависимы от света, возвращающего к источнику. К Торе. То есть мы должны учиться, должны привлечь свет, должны знать, что усилия должны быть от нас. Приложил усилия и нашел. Насколько мы прилагаем усилия в объединении между нами, над этим объединением мы, когда мы стараемся, мы требуем от Творца вмешательства, чтобы Он все время исправлял нас. Вот здесь мы уже нуждаемся в Нем. Перед этим мы должны перед объединением укрепиться друг в друге. Каждый укрепляет всех. Это называется сила поручительства. Это поручительство Аревут не существует, если мы не привлекаем его. Мы его привлекаем силой поручительства. Перед поручительством мы должны, чтобы был у нас хисарон, была потребность объединиться. Чтобы мы были как один человек с единым сердцем. Нам также нужен Он, чтобы Он воздействовал на нас вот так. Перед этим, чтобы мы захотели быть как один человек с единым сердцем, что нам нужно? Мы должны почувствовать ненависть. От чего мы хотим сбежать? То есть мы должны искать ненависть. Я стараюсь обращаться к Нему, чтобы Он дал мне эту силу разъединенности между нами, чтобы осветил нам и показал нам наше истинное состояние, чтобы нам было что исправлять. Как я раскрываю, что мы должны исправить из того, что я тянусь механическим образом к другим. Тогда я вижу, насколько я запутан, насколько я не хочу, насколько я слаб, насколько легко меня сбить с пути и так далее. Вот так я двигаюсь от конца действия в замысел изначально и упорядочиваю для себя весь путь. Мне не надо каждый раз так четко видеть все эти вещи, но весь этот процесс должен быть передо мной очень понятным. Да, Бенце.
Во второй части уравнения есть трудности. Трудности найти.
Повтори.
Еще раз. Есть много разных видов. Есть то, что разделяет нас в общине или в социальной комиссии, в семье ли. Можем ли мы все это пересчитать, сосчитать, как эго?
Нет, ты начать хочешь отсюда. Ты не хочешь начинать с конца. Почему ты не ставишь вперед цель перед собой?
Нет, с одной стороны уравнение находится цель, с другой стороны находится все, что нас разделяет.
Так.
С двух сторон уравнения. Так у нас есть, скажем, у нас есть достаточное количество силы разделения?
Нет, откуда у нас сила разделения? Кто-нибудь тут ненавидит кого-либо всерьез? Герой.
Так что без разъединения нет и работы?
Поэтому у нас и нет работ. У нас нет разъединения, потому что мы недостаточно раскрыли тягу к объединению. Не раскрылось зло. Зло раскрывается только из того, что ты стараешься сделать добро. Тогда тебе показывают, насколько ты не способен. Ты не начинаешь со зла. Кто начинает со зла? Ой, плохо мне. Так ты не можешь. Как человек с мешком на спине. Если ты стараешься, пытаешься и не можешь, так ты кричишь: «Спасите, помогите». Тогда ты раскрываешь зло. А как иначе?
Как я могу правильно истолковать все, что раскрывается внутри группы, в наших рамках, в нашей среде?
Если ты стараешься в группе сделать объединение, ты истолковываешь, что все это происходит относительно объединений. Я тебя не понимаю. Мы не понимаем друг друга. Вы вроде начали говорить немножко.
Так я и спросил, что мы должны решить, чтобы понимать друг друга.
Потому что ты делаешь недостаточно действий по объединению, поэтому ты недостаточно раскрываешь, насколько ты в этом не находишься, насколько ты этого не желаешь. У меня нет другого ответа. Что ты на меня смотришь? То, что ты не раскрыл зло, ты не старался сделать добро. Если раскрывается тебе зло, признак, что ты в порядке. Это зло со следующей ступени. Да, Ханов?
Вы с утра сказали, что нужно немного дерзости. И сказали, что ты мог бы быть сейчас наглецом, дерзким. Я чувствую, что я как какая-то взрывчатка, никак не меньше, заряженная. Я не хочу упустить требования к Творцу, какой-то следующей ступени. Это ощущение в моих келим самое близкое, которое только может быть. То, что происходит сейчас, это близость к вам, к следующей ступени. Я хочу узнать, что мне надо делать. Я не хочу сидеть здесь и продолжать изучать теории всего этого длинного процесса. Понятно, что он существует, но вот сейчас что мне сделать, как человеку, который старается быть вашим учеником? Что мне сейчас должен сделать за оставшийся час, чтобы не упустить шанс, который есть сейчас, не завтра?
Усилия в сердце быть связанным со всеми, включая меня, настолько, что мы раскроем в этом место для раскрытия Творца. Желательно добавлять, чтобы доставить ему наслаждение, иначе это не является чистым. Вот это то, что мы должны. И вскричали сыны Израиля от работы в Израиле, в Египте. Они хотели объединиться. Питом и Рамсес — это прекрасные города, которые они сделали, чтобы объединиться. Выстроили объединение, увидели, что все это силой эгоизма между ними. И потому вскричали. Перед тем, как прикладывают эти усилия для объединения и хотят действительно, чтобы раскрылась сила объединения, не могут. То есть тогда начинают понимать, что внутри Египта не могут раскрыть Творца, что нужен отрыв. Как мы приходим к этому отрыву от Египта? Надо раскрыть его, это зло между нами, мешающее нам. мы не является нашей целью раскрыть зло, но оно раскрывается в момент, когда ты действительно тянешься к объединению и раскрытию Творца, к раскрытию силы взаимной отдачи. Попробуй, мы сегодня говорили, я не хочу повторять определение, что такое радиоотдача, это чересчур. А попробуйте понять, что такое взаимная отдача, что значит быть объединенными. Вот этот малиновый шарик, о котором я когда-то говорил, самые разные картинки привлекайте. Я не знаю, что еще вам дать. Вот это то, что надо сделать. Где вот это тепло между нами? Где вот эти ниточки, увязывающие всех нас вместе? Это не принято в таком виде говорить. Вы должны сами пробуждать сердца. Это усилие нам нужно. Чтобы не я тут говорил, как актер, пробуждающий вас через психологию, через чувства. Нет. Вы внутри, в сердцах, должны постараться и установить такие взаимосвязи. Усилие сердца. Что я должен? Усилие сердца. Нету другого. Постарайтесь, каждый, изнутри. Ты знаешь, вот так вот, скорлупу сердца немножко убери, очисти скорлупу сердца. Кожуру, скорлупу. Да, Ицек.
Я как раз противовес Ханоху. Хочу сказать, я не ищу ничего, не ищу ненависти. Я слышу много здесь про ненависть, силу разделения.
Мы выясняем, с какого места начинается просьба.
Хорошо, но все время есть, и мы говорим о ненависти и разделении. Что это за ненависть такая?
Ну, это хорошо, если мы раскрываем.
А откуда она берется? В нашем мире?
Нет, нет, нет. Говорится о ненависти, которая раскрывается между товарищами, которые хотят объединиться, вкладывают массу сил. Если они просто хотят объединиться, как обычно, спеть «Инематов уманаем», обняться, рассказать несколько обычных вещей, но они находятся в некоем обычном пробуждении, плоском, поверхностном. Развитие должно быть над обычным, над привычным. Насколько я поднимаюсь над тем, что было прежде, и стараюсь объединиться крепче. Если я постарался действительно объединиться сильнее, то я раскрываю падение. Падение. Тогда из этого начинают просить изнутри. Да?
Не хочу здесь, не могу читать, но говорилось о падениях, о подъемах. И все это в царском дворце. Это по дороге к царскому дворцу?
Мы находимся в пути к царскому дворцу, и у нас есть падения и подъемы.
Ну, там говорилось, что и в самом царском дворце есть и падения, и подъемы.
Ну?
И это непонятно, ведь мы же по дороге к нему.
Не-не, вопрос другой. Ты задаешь вопрос так. Внутри царского дворца есть падение и подъем? Имеются, потому что путь к царскому дворцу в том, что ты получаешь, приобретаешь отдающий килим. Когда ты приходишь в царский дворец, ты работаешь в получении радиоотдачи. Там тоже есть падение и подъемы. Ты каждый раз раскрываешь свои желания получать и раскрываешь, и преобразуешь их ради отдачи. До царского чертога ты приходишь в килим катнут, в килим малого состояния. Внутри чертога царского ты работаешь в килим дегадлут, с килим большого состояния. Там, где раскрывается Творец, Творец раскрывается в получающих килим. В отдающих килим он не раскрывается. Хорошо. Пятьдесят седьмое послание. Но это не здесь.
На 102-й странице брошюры.
Попробуйте пробудить сердце. Если вы не способны, и вы чувствуете, что это как бы не является состоянием самым-самым бодрым, чувствительным, так еще более того, попытайтесь из этого состояния именно вознести молитву. Это прекрасно. У вас уже есть хисарон, есть потребность. Не будьте равнодушными к этому состоянию. Вы были в состоянии получше. Вы знаете, что быть в приподнятом, возвышенном состоянии, в тяге к объединению, к чему-то. А сейчас есть некий туман, путаница. Так? Вот это место для молитвы. Не дремать. Да, Моти. Ты хочешь нам спеть что-то?
Ну, может быть, но без мелодии. У нас особые дни, я вижу здесь и Ханоха, и мы хорошо, что дожили, как бы то, что называется, до этих дней. Это не пустые слова, все, кто знают, я всегда говорю, кто меня знает, я всегда говорю от сердца. Я почти 8 лет в пути, вы самый лучший учитель, которого я только знаю. Вы дали нам все, что только возможно для нашего духовного развития, и у нас... У меня вопрос о сложности этих дней. Все, что вы описали, все это в нас есть. И ненависть, и любовь. В нас полный народ разных желаний, которые именно в эти дни все время выскакивают и ссорятся. Одно желание вместе с Творцом, другое желание дает какие-то отчеты, желания, которые хотят объединиться, какие-то желания, которые не хотят объединения, не хотят этого мира, хотят исчезнуть. Есть много разных желаний. Как отнестись ко всем этим желаниям? Как их всех соединить? Как их... Они ведь все разрывают во все стороны.
Я должен любить товарища всем своим сердцем, как мы любим младенца, со всем тем, что в нем есть, со всем, что есть, даже со всем материальным. Мы говорим обычно, это материальное, это распространение, это предприятие. Не делай тут никаких разделений. Просто любить, как есть. Для объединения, как мы сейчас говорим, просто вот так. Нету злодеев в царском государстве. Все исправлены, все чисты, все работники Творца на 100%. Ты обязан любить всех. Вот это твое богатство. Нет у тебя иного богатства, кроме этой группы, в которой ты раскрываешь свой духовный мир, твой грядущий мир. Что у тебя есть кроме этого? Точка в сердце, и с ее помощью ты сливаешься с группой. Кроме этого, что? Животное вот это, которое скоро завершится у каждого. Кто-то раньше, кто-то позже. В общем, что это? О чем тут говорится? Я как бы... Что, комментарии тут перед вами читаю? Раскрыть насущную необходимость быть в едином сердце. Что значит в едином сердце? Раскрой свое сердце, сними с него скорлупу, кожуру и соединись с еще одним сердцем, еще с одним сердцем. Очисти все сердца от кожуры, от скорлупы. Вот это то, что надо сделать. Нету кроме этого ничего, кроме объединения сердец, что называется шхина. Нету больше ничего, не существует ничего. И сейчас наши сердца объединены. Объединены. И сейчас тоже. Но в какой мере это раскрывается нам? В мере, которая называется этот мир. Это наше объединение. мера нашего объединения. Следующая ступень — это уже над нею мы работаем. Да, Руи.
Может, еще два вопроса. Может, споем песню? Ребята просят.
Только покрепче, посильнее.
Заботиться о других.
Арвут.
И тогда никто не может сам себе помочь. Он уснет, он забудет. Только поручительство. То самое общее поле, которое может пробудить нас и предоставить каждому возвышенность духа. Так мы сможем почувствовать себя выше времени. Да, кто там хотел? Вопрос.
Я хотел пример привести, чтобы, может быть, разобраться в этом состоянии. Мы говорим, что природа требует. Ты должен уметь и со своей природой работать, и с его. Это вроде бы отдача. Что он чувствует относительно отдачи?
Ну, может, что-то подобное. Да.
В чем особенность сегодняшнего вечера?
Что особого? Сегодняшний вечер особен тем, что... Во-первых, имеет особую составляющую. Духовно называемую корни и ветви. Поэтому есть особое свечение окружающих цветов макефин, которые на нас сейчас действуют.
несколько, не знаю сколько, лет назад, скажем, 3000 лет назад, в этот же час вышли наши предки из Египта. Это особый вечер. И особо он в том, что собралось здесь множество людей со всего мира, со всего нашего громадного кли, со всех частей Израиля. Все приехали сюда для того, чтобы постараться прочувствовать вместе в совместном усилии выход из Египта, подъем над эгоизмом, так, чтобы мы могли почувствовать, что мы можем, когда каждый бросает себя и включается в других, и тогда он видит, насколько они готовы впитать его, его товарищи. Этим он хочет утерять себя. Для этого он и пришел. Потому что так он понимает, учась, что в этом духовное действие, если он включается в группу, то там он раскрывает духовное пространство. И это пространство абсолютно отдающее. Чистый свет находится в море света. И он может выполнять действия по отдаче относительно Творца тем, что он делает что-то ближнему. Еще раз, конечное действие в начальном замысле. Мы не можем молиться за ближнего, кроме как, если это изначально направлено к Творцу. Мы можем молиться за себя, каждый из нас, потому что это и есть клипа. Но только через ближнего. Поэтому все приехали и хотели вместе, хотят вместе принять участие в этом. Особое состояние и из-за количества людей и их желаний. С одной стороны, с другой стороны, мы вдруг чувствуем, что где еще то усилие, которое мы так ожидали? И я вижу, что сердце закрыто. Я не знаю, что с ним поделать. Начинается какая-то внутренняя паника. Но я вижу, что и к ней я тоже равнодушен. Давайте представим себе состояние. Мы сидим в Египте. И через 10 минут нам по телефону сообщают, но как еще могут сообщить, что мы через 10 минут уходим. Что бы произошло? Ну, из какой силы ты хочешь, чтобы я вышел?
Изо всех сил.
Ты меня будешь тащить?
Всеми силами.
Изо всех сил. Ну, очень хорошо. Да.
Благодаря женщинам-праведницам.
А, за счет праведных женщин. Этого то, что нам не достает для пробуждения. Ну, чудесно. Ну так где эти девушки, да? За счет женщин-праведниц. Как мы можем пробудить эту женщину-праведницу в себе?
Хисарон товарища.
Хисарон товарища. Если я чувствую сейчас, что я просто я топлю корабль в глубину клепот. И я это делаю. Только я. А остальные даже не дают себе отчета, не знают, насколько я должен быть ответственен. Пробудит ли это меня?